Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Подкаст «Сванидзе».
Здравствуйте, друзья. Выходим из затяжной самоизоляции. Иван Панкин, Николай Сванидзе с вами. Николай Карлович, ну что, как вы провели?
Как я провел этой весной?
Как вы провели эту весну, да.
Ну, месяца два, да, а то и два с половиной, как мы все, по-моему, там уже изолировались-то.
Угу, ну и как?
Ну, как провел? Нормально освоил все варианты онлайна. Так занял себя, что непонятно, когда я находил время ходить на работу раньше, вообще-то говоря.
Так вы вообще не выходили из дома?
Нет, в квартире сидели? Нет, разумеется, выходил. В том числе и по рабочим делам выходил. Но где-то с регулярностью не больше 1-2 раз в неделю.
То есть нарушали установку Собянина, что лицам старше 65 выходить из дома.
Нарушал. Но получал пропуска, там все.
Так лицам старше 65, по-моему, вне пропускная система у них была. Им просто было запрещено.
Я решил, что меня оправдывает тот факт, что меня уже во время изоляции стукнулось опять.
Да хватит, вы подумали. Я известный человек, Николай Сванидзе. Мне можно, подумали вы. Вот я его просто тут
не уверен. Нет, а куда работу девать?
Действительно, без работы никуда. Я хочу поговорить про важнейшие для нашей страны институты. Эту тему мы с вами пока еще не затрагивали. Важнейший для нашей страны.
Институт брака, я надеюсь, вы имеете в виду.
Нет, институт брака как раз-таки мы можем сегодня игнорировать. Но, может быть, в будущем мы поговорим. Хотя частично затронем.
Поправка к Конституции, она не игнорирует.
Вообще, вот вы знаете, поправки в Конституцию меня прямо сейчас не интересуют.
Хорошо.
Меня интересует суд, важнейший институт.
О, здесь мы с вами солидарны.
Меня интересует церковь. Как
давайте пообщаемся над тем.
Да, и судя по тому, что недавно протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девушки, которые живут в гражданском браке с парнями, являются бесплатными проститутками, то да, институт брака мы тоже затронем, получается.
Отлично,
понимаете?
Отлично.
Все институты вот так вот широким спектром берем. Ну, давайте с суда начнем, чтобы так по логике и по порядку, особенно с учетом того, что произошло с актером Ефремовым,
с актером Ефремовым имеет... К суду суда еще не было.
Да, но он находится под домашним арестом, а не в камере. Вас это не смущает, нет?
Нет, не смущает. А он что, находясь под домашним арестом, он несет социальную угрозу кому-то?
Насчет угрозы я не знаю, но давайте я вам расскажу историю.
Расскажите.
Я напоминаю, что актеру Ефремову, который в Зюзю пьяный, сел за руль еще и, по-моему, под наркотическими веществами какими-то, убил человека, грозит до 12 лет. Внимание, грозит до 12 лет. Тут на этот счет у меня есть история. Мне девушка как-то написала ночью ВКонтакте, в социальной сети. Она не моя, никакая не знакомая, просто нашла меня и написала мне. Значит, дело было в Калининграде в 2017 году. Некто Сергей Маркевич находился с соседом в своей квартире. Позвонила родственница этого соседа, сказала, что ее снова избивает сожитель. Очень интересный персонаж. Наркоман, торговал наркотиками. Сидел дважды, в том числе за разбой. В общем, Сергей Маркевич с соседом пошли к этой родственнице этого соседа и избили этого дважды судимого наркомана. В какой-то момент Маркевич понял, что пора идти домой. Он ушел, а его сосед остался и начал там добивать этого наркомана. В общем, Маркевич не знает, как было дело, он ушел. Дело было около озера, это важно. На следующий день Маркевича прямо с работы забрали в полицию. Его соседа до этого задержали. На следствии и на суде он признал свою вину в полной мере и подтвердил, что когда Маркевич ушел, наркоман был жив, а он его утопил. Повторяю, он подтвердил, что Маркевич там не был, тот не видел, что и как было. Но, как утверждает жена Маркевича, которая мне и написала, следствие проводилось поверхностно, были предъявлены косвенные улики, семью не пускали на слушание, свидетелям не давали сказать ни слова, из мужа выбивали явку с повинной, показания. Следователя, что самое любопытное, который вел дело, уволили за фальсификацию улик, но после суда взяли обратно на работу. А знаете, сколько получил Сергей Маркевич? Пятнашку строгача. Пятнашку,
ну,
Николай Карлович.
Вы мне к чему все рассказали? Таких Маркевичей, простите меня, знаете сколько?
Да.
Вы рассказали мне историю со слов некой девушки, которую вы не знаете, там, которая что-то написала. Ладно, хорошо, то есть плохо. Но таких случаев значительно более документированных, более прозрачных, более резонансных, до чертовой бабушки. Я не знаю просто, к чему вы здесь упомянули...
Для контраста.
К чему вы здесь упомянули Михаила Ефремова. Вот, но вот случаев таких вот судебных решений...
Как к чему?
Наш суд далеко не такой, как сказано в комедии «Кавказская пленница».
Не самый гуманный.
Не самый гуманный. Главное, добро было гуманное, не самый справедливый и не самый законный, я бы так сказал. А потому его доверие к нему в нашем обществе, оно оставляет желать сильно лучшего. А это ужасно, потому что суд – это тот институт, правильно, это институт, это важнейший институт государственный, общественный, важнейший. Если нет доверия к суду, то нет доверия вообще ни к одному государственному институту, потому что все держится на нем. Все уважение к человеку, осуществление прав человека, конституционных законов, любых. Если мы не можем идти в суд, куда мы пойдем? К браткам? Кто нам поможет? Если не суд. Дорогая передача, как при советской власти, газет «Правда» писать? Нет больше газет «Правда». В таком объеме она есть, но не с таким влиянием, слава богу, как была тогда. Куда деваться, если суд неправый? Некуда. И поэтому неправость суда, несправедливость суда – это перекосяк всего общества. Это так, действительно. Это очень важная тема.
Ефремова я упомянул для контраста, потому что ему грозит за убийство. До 12 лет. 12 ему не дадут, давайте будем откровенны.
Мы с вами не будем заменять суд. Значит, если ему грозит до 12 лет, значит, сколько-то он получит, я думаю, немало. Я думаю, что дело настолько резонансное. Если бы он был неизвестный никому человек, тогда бы ускользнул, мог бы там речь бы шла о какой-то взятке там о чем-то. Сейчас никакой взятки речи не идет. Какую взятку, кто от него примет даже, если он даже захочет ее дать. Это настолько сейчас все резонансно, настолько громко, настолько, я бы сказал, часто отвратительно громко, потому что никто не отмазывает Ефремова. Я, во всяком случае, таких примеров пока что не видел. Кто будет отмазывать? Гармаш? Кто? Степень представления его влияния, она сильно преувеличена. Он актер популярный, не более того, который попал в страшную жизненную ситуацию. Он провинился страшно, он совершил страшное преступление. По пьяной лавке убил человека, действительно. Он это сделал несознательно, но от этого вина его не меньше. Но топтать его, оскорблять его, что сейчас творится, в том числе и на телеканалах в отношении Ефремова, какая-то злобная радость. Горечь должна быть, горечь. Популярный, талантливый человек убил человека. Горечь, страшная трагедия произошла. А тут такое веселье в глазах. О, попал, влип! И сразу же приклеивает сюда же его гражданскую позицию. Ах, он против Путина выступал. Я это сам слышал по телевизору. Ах, он против Путина. Ну, тогда чего же от него ждать? Либераст. Были случаи у нас, когда действительно люди очень влиятельные, представляющие власть, попадали в такую ситуацию и отмазывались. Ефремов не отмажется. Но вот то, что происходит, вот этот вот гон, который в отношении него мы наблюдаем, он абсолютно отвратителен. Поэтому я бы сейчас не думал о том, что сколько он получит. Сколько суд даст, столько и получит. Мало не покажется.
Я хотел поговорить про институт. Про институт правосудия. Почему у нас в стране правосудие, оно не одинаковое для всех? Как вы считаете?
Потому что несправедлива сама система наша. Она у нас действительно бессудна, неправосудна. Суд не воспринимается обществом как инстанция, которая дарует справедливость и закон, и не является таковой. Общество здесь общество не глупое, общество видит то, что происходит на самом деле. У нас не только суд не работает, у нас не работает независимая пресса, очень важный институт. У нас не работают независимые, прозрачные, объективные выборы. Любые выборы не работают. Важнейший институт любой демократической системы. Мы считаем себя демократическим государством. У нас законы демократические, но они не работают. У нас нет уважения к законам, у нас нет исполнения законов, у нас нет реально работающих институтов, они картонные, фанерные. Они прописаны, но их нет. Вот это вот очень серьезно. Один из институтов, кстати, очень важных – это институт передачи власти. Он у нас тоже не работает. Непонятно как. Вот сейчас вот одна из основных поправок Конституции у нас об обнулении сроков нашего президента. Независимо от того, там, насколько это правильно, неправильно, справедливо, несправедливо, морально, но, на мой взгляд, странно очень, что человек правил 20 лет, это не считается. Но ладно, предположим. Но это значит, что делается ставка на одного человека, на физическое лицо. А после него что? У него что, эликсир вечной жизни? Нет, такого эликсира не изобретен. Значит, он когда-нибудь покинет нас. Так же, как мы покинем этот мир когда-нибудь. Я раньше, потому что я старше, вы позже, потому что вы моложе. Но все мы когда-нибудь этот мир покинем. И что будет тогда, если совершенно не думаем о том, как передавать власть-то? Вот что-то, не дай бог, случается с ним, и что дальше? А вся ставка на него. Он вечный лидер. И тут что-то, не дай бог, заболел, комар укусил не тот. Ну, что, ну живой человек. Со всеми это случается, в конце концов. Никто еще не, за все время существования человечества не жил вечно и не живет. И что? Вот этот вот очень важный институт передачи власти, она, власть может быть монархической, власть может быть демократической, любой. Но какая-то власть, какая-то система передачи власти должна быть. И от отца к сыну, как в монархии, от выборов к выборам, как при электоральной демократии, но какая-то, только реальной демократии, реальной. А у нас непонятно. Вот все эти институты не работают, вы подняли очень важный вопрос. И это слабость страны, это слабость системы. Потому что, скажем, стабильность системы – это как раз не вечный лидер, это слабость. Стабильная система – это гарантированная передача власти от одного к другому.
Не переключайтесь. Продолжим через несколько минут. Как дела, Россия? WhatsApp-страна! Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Подкаст «Сванидзе».
Продолжаем разговор. В студии Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк и журналист. Мы говорим, я напомню, про институты власти, важнейшие для страны институты. Вернемся к институту правосудия. С чем связано его такое странное функционирование? Он в каком-то смысле как мед у Винни-Пуха. В горшок заглядывает, когда там мед вроде есть, и вроде его нет. Вот то же самое. Оно правосудие вроде как существует, но в то же время управляется какими-то людьми сверху.
Совершенно верно, как все институты мной упомянутые только что. Это просто суд один в ряду этих институтов. Он важнейший из них, на мой взгляд. Да. Важнейший. Но это не значит, что он в отличие от них функционирует. Ни один не функционирует, и суд в том числе. Это значит, что не функционирует право собственности, право безопасности, право достоинства. Все права человека, издавна существующие и прописанные в нашей Конституции, они не существуют, потому что они не защищены судом. Потому что суд принимает решение не по закону, а по политической конъюнктуре, по звонку, по давлению сверху или по заносу с улицы. Зависит от того, какое дело. Если политическое, то это должна быть обязательная рекомендация начальства. А если не политическое, то занос. Вот и все. Ну, замечательное функционирование. Я имею в виду, конечно, не всех судей и не все наши суды, но представление о судах у нас именно такое, к сожалению, и оно во многом обосновано.
И как вы считаете, все же, почему невыгодно эту ситуацию исправить? Ведь суд – это не просто суд над людьми.
Кому
это
выгодно?
И право...
Кому?
У нас есть власть, я про власть говорю.
Власти невыгодно, потому что для власти выгодно, для нашей нынешней власти выгодно иметь тот суд, на который она, власть, может оказывать всегда решающее воздействие. Чтобы всегда, когда мы идем к власти, говорим: «Власть, смотри, несправедливость», власть говорит: «В суд», а суд-то принимает решение то, которое хочет власть. Но власть за это не будет нести ответственности. Не будет. Потому что за нее как бы несет ответственность суд. Власть таким образом переводит стрелку ответственности с себя и легитимизирует все свои решения. Так там, скажем, не было бы суда, власть бы сказала: пусть будет так, и все претензии были бы к власти. И с чего она, с какого бодуна она приняла такое решение? А так суд, знаете, ребят, суд, я не могу оказывать влияние на суд, говорит наш президент. Вы что, хотите, чтобы я оказывал влияние на суд? У нас суд независимый, все.
Ну, значит, что-то другое оказывает влияние.
Несомненно.
Но не президент, вы это как считаете?
Я думаю, что иногда от лица президента. Конечно, сам президент вряд ли снимает трубку и говорит принять то или иное решение. Но я думаю, что есть люди в его окружении, которые оказывают влияние на суд. Если речь идет
Путин об этом знает, вы считаете?
Я думаю, что если он... Трудно сказать, что хуже. Знает он или нет. Если он знает, и это так, то это ужасно. Если он не знает, что это так, то это тоже ужасно. Потому что тогда он некомпетентный президент.
Я понимаю, почему это выгодно власти, когда речь идет о суде, ну, не знаю, на право собственности. Да? Там большая игра идет слишком. А в том, что касается там мировых судов или судов над людьми, там, по каким-то, может быть, даже резонансным преступлениям. Вот вспомним даже не Ефремова, Допустим, историю с Кокориным и Мамаевым. Их же тоже присадили дольше, чем полагается. И притом не сами никто не знал, когда они выйдут. Их чрезмерно наказали. Я вот что имею в виду. Опять-таки, 100%, ну или, по крайней мере, кажется так, что было какое-то решение сверху.
Может быть, было решение сверху. Не уверен в этом в данном случае, вот в приведенном вами примере, очень действительно резонансном и громком. А может быть, суд здесь попал под влияние, он все время действует под чьим-то влиянием.
Вот.
А может быть, суд попал под влияние громкого общественного мнения, скандала, который требовал там расстрела, не знаю, четвертования этих Кокорина и Мамаева, которые действительно провинились. И эмоциональная публика сразу же возжаждала крови. А четвертовать их, к чертовой матери, колесовать хулиганов таких. Мы за них болеем, они, долбанные миллионеры, еле-еле ногой шевелят за свои миллионы и еще хулиганят в пьяном виде. Да расстрелять. У нас же большая часть наших сограждан за смертную казнь выступает, за восстановление смертной казни. Вообще, это не только, кстати, наши сограждане.
За снятие моратория вы имеете?
Да, именно. Люди вообще достаточно жестокие, особенно под горячую руку, под эмоциональную. Потом остывают, но потом поздно уже. Поэтому в данном случае суд мог попасть под влияние вот такого вот общественного настроения. Вполне. Всем хочется принимать популярное решение. Всем хочется. Суду тоже.
Власть не смущает тот момент, что сейчас, как век соцсетей, мы ведь все видим, все вот эти истории, все эти ситуации, они прозрачны абсолютно. И даже если вспомнить дело Голунова, когда изначально его присадили за хранение и, по-моему, распространение наркотиков, а потом выяснилось, что все это неправда. И суд под влиянием, очевидно, под влиянием, под давлением принимает другое решение совершенно. Я в смысле за то, что Голунова освободили, разумеется. Я говорю про то, что суд как-то странно себя ввел в этот момент. Без разбирательства. А потом вспомните парнишку, вы хорошо, как член СПЧ, знаете, и помните эту историю, когда судья отказалась рассматривать видео как доказательство того, что человек не принимал участие в массовых беспорядках.
Я вам больше скажу, это сплошь и рядом. Сплошь и рядом.
Она сказала, видео не слышала, смотреть не буду. Хотя на нем было запечатлено, как этот парень просто стоял у метро и ничего не делал.
Я вам могу вспомнить дело Бориса Ефимовича Немцова покойного за год или за два до его гибели, значит, над ним был суд, он получил там 15 суток за сопротивление, значит, сотрудникам полиции при задержании, когда он 31 числа там вышел на площадь, его задержали. Видео показывало, что его задерживают, во-первых, не те люди, которые свидетельствовали об этом, а во-вторых, о том, что он не оказал никакого сопротивления. Судья отказался рассматривать видео. Это стандарт, к сожалению, в нашем суде.
Но видео же является прямым доказательством. Сейчас даже аудио является доказательством.
Да, но от судьи зависит, рассматривать его или нет. Я сказал, нет, не буду рассматривать. Все, не принимается. И поехали дальше.
И все же, вот опять-таки случай с Немцовым. Все-таки это видный человек. Зачем?
Ну, в случае с Немцовым я могу сказать, зачем. Для того, чтобы показать, что не надо рыпаться. Вот ты видный человек, вот ты бывший вице-премьер первый, вот ты бывший руководитель фракции Госдумы, ты бывший губернатор Большого края. А получи гранату. Будешь рыпаться, получишь 15 суток, а будешь еще рыпаться, получишь 30 суток, и будешь сидеть как мальчишка в камере с хулиганами, как миленький. Это такое намеренное опускание, я такой термин употреблю, намеренное опускание, такое демонстративное. Если с Немцовым так, то что с вами-то козлами будет? Подумайте сами.
Может быть, таким образом, по крайней мере, тогда власть пыталась показать, что неприкосновенных нет?
Ну, неприкосновенных со стороны оппозиции, со стороны самой власти очень даже есть неприкосновенные.
Подытожим. Эту ситуацию исправлять невыгодно, и такой суд устраивает всех.
Нет, всех он не устраивает.
Я имею в виду власть.
Ну, если власть – это все, тогда всех. Власть устраивает, да. Власть устраивает. И, к сожалению, суд устраивает. Потому что для суда это возможность для судей. Я имею в виду, суд состоит из судей. Власть состоит из людей. Суд тоже не исключение, он состоит из судей, из сотрудников суда, из секретарей и разных более или менее крупных, так сказать, мелких сотрудников. И для них это возможность сделать карьеру, получить деньги, отличиться. Так приказали, сделал, все, взял под козырек.
Как вы оцениваете нашу систему правосудия, если сравнивать ее с другими? Ну, условно говоря, вот возьмем за пример Соединенные Штаты Америки.
Ну, судья, конечно, в Штатах значительно более авторитетный персонаж, чем значительно более авторитетный, значительно более независимый, чем у нас. Это как бы не бином Ньютона. Судья – это вообще слово-то само в Соединенных Штатах, вообще во всей англосаксонской системе государственной, исторически так. Судья – это слово, которое сразу заставляет вообще мысленно встать. Очень уважаемый человек. Это так. Другой вопрос, что там тоже есть разные судьи, есть судьи коррумпированные, есть судьи преступные, как и везде. Судья тоже человек живой. Но системно в целом судья – человек очень авторитетный, очень уважаемый и очень ценящий свою независимость, которую его очень трудно лишить, и он за нее будет бороться. И бороться определенным образом, а именно отстаивая закон.
Но я видел статистику, в Соединенных Штатах, тем не менее, тоже суд в некотором роде коррумпирован. Не без этого.
Нет, ну я еще раз повторю, не без этого, разумеется. Но одно дело системная коррумпированность и системная зависимость от власти, а другое дело исключение, это совершенно разные вещи.
Чтобы у нас был, как в фильме «Кавказская пленница», самый гуманный суд в мире, самый порядочный суд в мире, самый справедливый.
Кстати, извините, перебью вас, возвращаясь к гениальному фильму, моему любимому, это вообще моя любимая советская комедия «Кавказская пленница». Гениальный фильм Гайдая, потрясающий, весь состоящий из юмора, просто как шампанское фильм. Но если переводить его с комедийных рельсов на реальные, мы понимаем, что такой человек, как товарищ Саахов, который играет там потрясающе, это ж не был бы судим в той системе, в той Кавказской республике. Он бы нашел возможность, и осудили бы Шурика, осудили бы эту Нину, но не его.
Это потому, что он в Кавказской республике жил?
Потому, что он жил при советской власти, потому, что он был влиятельный человек. Он был местный авторитет. И с этим судьей он был хорошо знаком, с ним выпивал каждую неделю. Поэтому считать, что тогда была сплошная справедливость, исходя из фильма «Кавказская пленница», конечно, тоже нельзя, разумеется. Это традиционно. У нас был справедливый суд до 1917 года. До 17 года, после судебной системы Александра II в императорской России, в царской, был один из самых справедливых, мощных, продвинутых судов в мире, на него равнялись. Тогда был введен суд присяжных, и он такие решения принимал. Иногда сейчас исторически мы понимаем, что несправедливые, скажем, оправдание Веры Засулич, которая стреляла в генерал-губернатора. Надо было ее осудить, ее оправдали. Но, тем не менее, независимость суда присяжных была потрясающая. Потрясающая. С тех пор у нас такого суда не было.
Не переключайтесь. Продолжим через несколько минут.
Подкаст «Сванидзе». Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Подкаст «Сванидзе».
В студии Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк и журналист. Мы говорим, я напомню, про институты власти, важнейшие для страны институты. Вот сейчас мы продолжаем разговор про институт правосудия. Забавно, а как же известное дело Сухого Кобылина, который застрял в этой судебной кутерьме? Вы помните писатель, который якобы убил свою любовницу?
Разумеется, нет, разные были истории. Но было и дело Белиса, знаменитое дело Белиса. Еврея, которого в Киеве обвиняли в ритуальном убийстве русского мальчика, при том, что ситуация была абсолютно антисемитская, потому что власть была на стороне обвинителей, и присяжные русские люди и украинцы, простые русские и украинские люди, среди них даже, по-моему, не было особенно образованных, были там рабочие, были крестьяне, были купцы, и они приняли решение в пользу Белиса, оправдали его. Вот что значит суд присяжных. Сейчас такое невозможно. При давлении со стороны власти на стороне обвинения. Сейчас невозможен такой результат.
Вот если сегодня власть решит сделать авторитетный, честный, неподкупный, некоррумпированный суд, сколько по времени это займет?
Начать и кончить.
Одно движение?
Нет, начать и кончить это не одно движение. Это очень много движений. Я говорю, дорога длинная, нужно начать. Ага. Нужно будет пройти по этой длинной дороге и кончить. Нужно будет менять состав суда персонально. Потому что все эти люди уже привыкли. Потому что они подчиняются звонкам сверху, они подчиняются законам коррупции, они подчиняются законам бюрократического давления, их нужно будет менять, нужно будет доказывать, что теперь, ребята, все будет по-другому, мы набираем новый состав не просто, а мы набираем новый состав под другую систему принятия решений, под настоящий суд, они новые еще долго не будут принимать, как так? А какое решение ты принимать, начальник? Да по закону принимай, не понимаю. Ты скажи, какое решение принять? Вот это будет долго у них в головах. Тем не менее, это будет долгая дорога, это на раз не делается. И потом не может быть независимый суд при отсутствии независимого парламента, повторяю, независимой прессы, независимых выборов, так не может быть. Так не может быть. Нужно менять все институты.
Хорошо, к немножечко другой теме идем. Что касается РПЦ, мы про этот институт тоже хотели поговорить. Как вы оцениваете его работу на сегодняшний день?
Работу кого?
РПЦ.
Знаете, никак я не смею оценивать, я человек неверующий, честно говоря. Я не хожу в церковь, я не могу никак оценивать, только как сторонний наблюдатель. Я могу оценить только одну составляющую деятельности РПЦ, а именно политическую, общественно-политическую, скажем так. В РПЦ история очень драматичная в нашей стране. Потому что долгое время, начиная с Петра I, скажем, Русская Православная Церковь вообще имела светского начальника. Это был так называемый синодальный период, который продолжался 200 лет. А по окончании этого периода, с наступлением советской власти, она вообще подчинялась власти полностью, просто была под каблуком у светской власти, конкретно у советской. Поэтому РПЦ, к сожалению, политически привыкла подчиняться светской власти. В отличие, скажем, от церкви католической, которая всегда, так получилось исторически, она имела центр, независимый от светской власти, Ватикан. Поэтому мы помним, скажем, «Три мушкетёра», да? Кардинал в гробу видал короля, он вообще ему не подчиняется. Он ему подчиняется как вельможа, как министр, а как кардинал, как церковный руководитель, он королю не подчиняется. Он подчиняется папе римскому, который сидит в Риме в Ватикане, и все. И король этого римского папы боится, потому что если папа на него осерчает, то у короля будут очень серьезные проблемы внутри собственной страны. И так каждый верующий мог делать для себя выбор. Он вообще с кем? Он с кардиналом или с королем? Как мушкетеры делали выбор. С кем они? С королем или с кардиналом? С кем я? Я с церковью, которая подчиняется римскому папе, или я с королем, который руководит моей собственной страной? Это такой своеобразный оттенок вносил и в патриотизм средневекового западного человека. Он был двойного, средневековый западный человек был двойного подчинения, религиозного и светского. У нас нет, у нас светская власть и церковная власть была рядышком, и светская власть всегда была сильнее и выше. А в какой-то момент она даже стала подъедать церковную власть. Иван Грозный убил Филиппа Калычева, митрополита, повелел его задушить Малюту Скуратову, когда тот стал поднимать голову и вступаться за невинно убиенных. А потом, я повторяю, был просто синодальный период, когда советская власть официально, просто даже формально руководила церковью. Церковь привыкла к этому, церковь привыкла к подчинению светской власти. И сейчас подчиняется, хотя вроде бы она авторитетна, вроде бы она независима, на самом деле все время смотрит на Кремль. Все время смотрит, как бы мне не сделать шаг в сторону, как бы мне не поддержать ту линию, которая не популярна в Кремле. Все время оглядывается на светскую власть. Это не добавляет авторитета к церкви. Не добавляет. Потому что церковь должна осуществлять духовное руководство страной, духовное руководство народом.
То есть церковь должна быть в нашей стране, я про РПЦ говорю, более авторитарной, что ли?
Нет, не авторитарной. Не более авторитарной, более авторитетной.
Расшифруйте, что это значит.
Она должна быть более независимой от светской власти. Она должна иметь свою позицию. Она не должна аплодировать каждому решению Кремля. Она аплодирует. Она аплодирует, потому что на самом деле мы знаем, что или догадываемся об этом, что, скажем, руководство РПЦ со времен Сталина, когда Сталин в 43-м году решил, что хватит играть в пролетарский интернационализм во время войны, что какие там пролетарии с всех стран соединяйтесь, когда немецкие рабочие стреляют в наших рабочих. И решил сделать опору на традиционные ценности. И тех недобитых им священников, которых он не успел еще расстрелять, а он расстрелял подавляющее большинство, он призвал к себе и сказал: ребят, ну теперь вот давайте, окормляйте наш народ, ведите их в бой на врага. И вот с тех пор церковь полностью смотрит на светскую власть и зависима от нее. Если руководство страны захочет сменить патриарха, сменит. Если захочет поставить того патриарха, которого захочет, его и поставят. Это зависимость, от нее никуда не деться. И церковь это знает, и, конечно, это резко снижает авторитет. Плюс к этому я бы сказал еще, что такое заметное, я называю словом сребролюбие руководства нашей церкви, которое тоже бросается в глаза. Скажем так, людей, независимых от звона монет, там в руководстве, в общем, мало. В всяком случае, не видно их. Не видно их. Это тоже производит впечатление на верующих людей. Мне-то что? Мне, так сказать, я сторонний наблюдатель. А на верующих людей это тоже производит впечатление. В свое время на закате советской власти церковь была очень популярна, потому что у него был такой ореол оппозиционности, у него был ореол мученичества. Сейчас такого ореола нет. Все в полном порядке, все в полном ажуре, в шоколаде. Но авторитета, который ожидался, казалось бы, вот теперь-то власть приветствует церковь, власть ее приподнимает. После ухода коммунистической партии, после ухода коммунистической идеологии образовалась лакуна идеологическая. Чем ее заполнять? Христианской верой православной. Ну и вперед. Вы отдел идеологии ЦК КПСС. Но осуществляйте идеологическое руководство, духовное, осуществляйте. Не получается, не получается. Я боюсь, ну, относительно, конечно, не получается, но хотелось бы большего, потому что церковь – это тысячелетний институт, двухтысячелетний, могучий, авторитетный исторически, люди там образованные, люди там виртуозные по части воздействия на умы, и, конечно, хотелось бы результата большего в плане именно интеллектуального и духовного влияния позитивного. Наш народ.
Про позитивное влияние я вам могу рассказать. Некто схигумен Сергий не так давно проклял тех, кто принял решение закрыть храмы на карантин. Вот вам, пожалуйста, хороший кейс.
Ему, по-моему, после этого запретили служение.
Ну, конечно, потому что как бы когда представитель церкви кого-то проклинает, это уже, по-моему, идет вразрез с тем, что он проповедует, нет разве?
Нет, но это другой вопрос, смотря кого проклинает. Но в данном случае он забежал впереди паровоза, поперек батьки пошел. И это было непростительно. Тем более, что само по себе это заявление, конечно, на мой взгляд, абсолютно идиотическое. Но, помимо прочего, оно и не соответствовало линии руководства церковного, поэтому ему запретили служить, насколько я понимаю, и правильно сделали. Как я со своей стороны, я повторяю, не имеющий отношения к церкви человек, считаю, что правильно сделали.
Вы считаете, что решение о закрытии храмов, оно было логичным?
Закрытие храмов вы имеете в виду в период
пандемии? На карантин,
пандемии?
Конечно.
Ну, конечно, разумеется, но представьте себе, к чему бы это привело? Люди ходят в церковь, там заражаются, болеют и умирают. Это что, способствовало бы повышению авторитета церкви? Нет, конечно, ни в коем случае. Тут нужно... Никакая вера не заменяет здравого смысла. Никакая вера не заменяет здравого смысла. И сами умные представители церкви, отцы церкви, никогда не идут против здравого смысла. Здравый смысл – это основа всего. И вере он не противоречит ни в коей мере.
Хорошо, тогда у меня тут два примера есть. Протоиерей Дмитрий Смирнов, который не так давно заявил о том, что, помните, был скандал, о том, что девушки, которые живут с парнями в гражданском браке, ну или можно по-другому выразиться, женщины, которые живут с мужчинами в гражданском браке, это бесплатные проститутки.
Ну, что вы хотите от меня, чтобы я одобрил это высказывание? Нет, не одобряю. Не одобряю, оно ужасное. Оно совершенно страшенное, оно противоречит не только здравому смыслу, оно противоречит самой жизни просто. И оно оскорбительно для огромного количества наших девушек и женщин, просто оскорбительно. Но вот так вот сказал человек, он человек очень консервативных взглядов, последовательно консервативных, очень, я бы сказал, даже неумеренно консервативных. Ну, вот таковы его взгляды, что теперь делать. Кстати, протоиерей Дмитрий Смирнов занимал это последнее время очень серьезную должность в иерархии РПЦ. Он отвечал как бы за отношения церкви и армии.
Любопытно.
Не переключайтесь. Продолжим через несколько минут.
Подкаст Сванидзе.
Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом.
Ну, а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему приставим большую розовую дулю к носу. Ну, правильно же.
А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
Медведя можно научить стрелять из автомата.
В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16:00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа.
Подкаст «Сванидзе».
В студии Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк и журналист. Продолжаем разговор про институт церкви. Я сейчас приведу слова совершенно серьезного человека, митрополита Илариона. Ну, насколько я понимаю, насколько я разбираюсь в этой системе, это второй человек.
Митрополит Иларион, руководитель отдела внешних отношений РПЦ, того отдела, который раньше занимал нынешний патриарх, это один из образованнейших отцов нашей сегодняшней церкви.
Вот. Ну и насколько я понимаю, если я правильно понимаю, поправьте меня, это второй человек в нашей церкви.
Ну, я
сегодня
думаю, что там такой жесткой иерархии нет, но, в общем, один из.
Да. Ну да. В общем, цитата из его интервью для телеканала «Россия-24». Если бы действительно существовали какие-то инопланетные цивилизации, то в священном нашем писании, в Библии, было бы обязательно об этом хоть что-нибудь сказано. Если об этом ничего не сказано, значит, мы исходим из того, что их не существует, заявил глава синодального отдела внешних церковных связей, митрополит Иларион. Вот. Собственно, как-то так.
Что здесь сказать? Я здесь с уважаемым митрополитом, прям скажем, не согласен, потому что не все, что мне прописано в Библии, которая ведет свое существование уже последние 2000 лет. Не все, что там не прописано, отсутствует в нашем мире. Там много чего не написано. 2000 лет назад еще много чего не было, что есть сейчас. Много чего не было. И нас с вами не было 2000 лет назад.
Да.
И отца Илариона не было. Это не значит, что нас нет.
Я напомню, наверное, многие не знают, но совсем недавно Пентагон, Министерство обороны США, выложило видео, в котором несколько видеозаписей совместило, в пределах, по-моему, с начала нулевых и по, там, 18-е годы несколько эпизодов было на видео нечто вроде НЛО, неопознанных летающих объектов, и они признают, что они не знают, что на видео это НЛО по версии Пентагона. Собственно, таким образом, косвенно, но в принципе, Пентагон признает существование неопознанных летающих объектов.
Да, я думаю, что нифига он не признает, и мы могли бы сделать то же самое. И наше министерство
обороны. Не могли бы, они выкладывают официальное видео и пишут, что на видео НЛО.
Ну вот есть некий объект, что это такое, мы не знаем. Ну, черт его знает, что они там признают. В чем вопрос?
Вопрос в том, что, насколько я понимаю, насколько я могу судить, НЛО так или иначе, оно существует. В принципе, нельзя говорить о том, что планета Земля — единственная цивилизация, на которой произошел эволюционный скачок. Правильно?
Не знаю. Это вне моей компетенции, прямо скажем.
Вы что, не верите в инопланетян, Николай Карлович?
Я не могу сказать, что верю, не верю, как бы, но это меня, честно говоря, не очень затрагивает, потому что, вы знаете, Вселенная бесконечна. Вы можете осознать бесконечность Вселенной?
Нет.
Я тоже не могу.
И поэтому я не могу на себя смелость взять, как Иларион, и сказать о том, что в Священном Писании было бы сказано.
Да, это нет, я
повторяю, хотя я человек верующий, в отличие от вас, крещённый по православным обычаям.
Я не согласен с владыкой Иларионом, вот, но, естественно, и он, и я имеем право на свою позицию. Но вообще, теоретически говоря, если учитывая бесконечность Вселенной, которую мы с вами не можем осознать, значит, всю неимоверную гигантскость бытия, там миров, понимаете, в одной галактике, которых там триллионы разных, так сказать, планет вращаются и небесных тел, и предположить, что мы одни во Вселенной, так нам повезло, что вот мы одни разумные существа, вот такой нам фант в истории, не знаю, Господь Бог, в которого мы по-разному с вами верим или не верим, он нам, значит, предоставил? Ну, я не знаю. Может быть такое, конечно, но вряд ли. Поэтому не исключено, что где-то еще кто-то болтается такие же, как мы. Может, на двух ногах, может, на 11. Не знаю, но предположить, что кто-то еще есть, конечно, я могу предположить. Но мы это с вами можем никогда и не выяснить.
Ну что ж, давайте на этой позитивной ноте и окончим наш сегодняшний разговор, потому как, ну, никакого итога тут не подведешь в этом разговоре. За исключением одного. Все-таки я считаю, что РПЦ, при всем моем уважении к ним, Иногда надо быть поосторожнее в высказываниях. И в том, что касается бесплатных проституток, и в том, что касается несуществования инопланетян, ну, в смысле, несуществования других цивилизаций.
Иногда я бы от себя, если можно было, иногда поаккуратнее, а иногда понезависимее. Я все-таки кто о чем?
Спасибо, Иван Панкин, Николай Сванидзе были с вами, остались довольны. Всего доброго.
Счастливо.
Подкаст Сванидзе.
Летописцы земли русской, Олег Кашин, Роман Голованов. Олег, только сейчас это не воспринимайте неправильно, вы сами эту тему затронули.
Этот огонь нужно потушить, вот что я хочу сказать, Роман, вам.
Вы в Петербурге пьянствовали?
Не раз, и причем вам и не снилось, как говорится.
Ну, слава богу.
Кашин, Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
Про что наша программа мы уже поняли давно. Еще Никита Сергеевич Михалков нам все объяснил.